Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке дня сегодня вопросы развития общественного транспорта. Они важны, понятно, насколько они важны для миллионов граждан нашей страны, практически для каждого человека. Достаточно сказать, что ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллиардов человек. Плюс на метро 3 миллиарда и более миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. Это при том, что в последние десятилетия мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей. И популярность общественного транспорта в основном в крупных городах заметно снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется. Все больше людей предпочитают именно общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный. Конечно, это происходит преимущественно в тех городах, где все виды транспорта грамотно увязаны в единую систему, удобную, востребованную жителями. Таким примером, даже эталоном, можно сказать, безусловно, является столица России – Москва. Сегодня мы с Сергеем Семеновичем Собяниным посетили выставку «Год нового транспортного каркаса». И руководитель Московской области, там был и руководитель РЖД. Надо сказать, что вот сама выставка, ну и то, что делается в Москве, безусловно, все это впечатляет. И не только масштабными перспективами, но, главное, реальными, видимыми достижениями столицы. Они радикально изменили само представление о том, как может развиваться современный общественный транспорт громадного мегаполиса. На деле доказали, что он способен стать комфортным, быстрым, даже высокоскоростным. Мы также дистанционно присутствовали при введении в строй уже третьей линии московских центральных диаметров. Она соединит Ленинградское и Казанское направления. Понимаю, что возможности столицы, они, мягко говоря, отличаются от многих регионов Российской Федерации, это понятно. Но все-таки опыт Москвы, который нарабатывался годами, он колоссальный, и он полезен всем российским регионам, даже учитывая их особенности и текущую специфику. И для Москвы еще десятилетия назад реализация таких амбициозных планов, вот мы с Сергеем Семеновичем об этом говорили сегодня, еще совсем недавно, все это казалось практически недостижимой целью. Но здесь взялись за воплощение этих планов в жизнь и добились впечатляющих результатов. Жизнь, реальная работа показывают, что дело далеко не только в финансовых средствах. Хотя, конечно, без денег никуда не денешься, это очевидная вещь. Но и в огромной степени все-таки результат зависит в комплексном стратегическом подходе, в правильно выбранном векторе развития, в грамотных управленческих решениях, в том числе в тесной увязке градостроительных и транспортных задач. Хотел бы подчеркнуть, что именно такой подход является во многом определяющим для успешной организации современного транспортного пространства, причем как в крупных агломерациях, так и в средних и в малых городах. Хорошо известна ситуация, когда люди заселяются в новые строящиеся комплексы и бывает потом годами, именно годами, живут там отрезанные от социальной и транспортной инфраструктуры. Или когда сложившиеся десятилетиями транспортные маршруты не соответствуют новым требованиям стремительно развивающихся городов. Часто не ведется мониторинг качества транспортного обслуживания и спроса граждан на поездки. В результате жители теряют много времени, чтобы добраться до мест работы, учебы или отдыха, до медицинских или социальных учреждений. Перед правительством и регионами стоят сейчас и конкретные задачи по развитию перевозок. Одна из них – наращивать поездки на общественном транспорте. Безусловно, важнейшее, о чем мы сегодня и говорим. Сегодня их обеспечивают более 130 тысяч автобусов и почти 15 тысяч троллейбусов и трамвайных вагонов. В столицах регионов парк общественного транспорта насчитывает 71 505 единиц. И при этом он вдвое меньше на муниципальных маршрутах. Хотя потребности здесь, конечно, не меньше, а порой даже больше. Нередки случаи, когда такие востребованные людьми маршруты просто закрываются, так как автобусы уже не подлежат ремонту и выходят из строя. А возможностей восполнять их дефицит нет ни у муниципалитетов, а подчас и даже у регионов самих. Поэтому наша важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев. А с учетом развития новых маршрутов, необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность, машиностроителей и их смежников. И уверен, справиться с этими задачами нам, конечно, позволяют сегодняшний уровень развития наших производственных мощностей. Но при условии, конечно, что заказы предприятиям будут долгосрочными и четко просчитанными. Такие действенные меры правительству нужно предпринимать уже сейчас. Повторю, что системной задачей, которую мы уже обсуждали, является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Я прошу правительство принять здесь все необходимые меры. Уважаемые коллеги, вы, безусловно, хорошо знаете, что работа общественного транспорта в компетенции регионов находится. Какие-то регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то нет. Но, безусловно, нужно создавать качественные и доступные условия для поездок всех жителей, как в городах, так и в поселках и в селах. Для многих субъектов федерации это пока сложная задача, прямо скажем. Прежде всего потому, что они требуют немалых финансовых затрат. И без федеральной поддержки здесь, безусловно, не обойтись. В послании этого года, как вы знаете, было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов, в частности, в размере 50 миллиардов рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения. И я прошу руководителей регионов поделиться сегодня информацией, насколько эффективны такие кредиты, есть ли трудности с их получением и использованием. И еще раз обращаю внимание, надо не откладывая решать накопившиеся проблемы в сфере обновления и развития общественного транспорта. Хотел бы сегодня услышать и прошу доложить, как исполняются те решения, которые мы уже обсуждали в 2017 году и с правительством, и на заседании Президиума Госсовета. Конечно, мы знаем, что некоторые зависли в ведомство. Хотел бы услышать о причинах таких сбоев и, самое главное, о реальных сроках решения проблем. Особого внимания, конечно же, требуют вопросы финансирования отрасли. Дефицит здесь растет, к сожалению, от года к году. Поэтому правительству в соответствии с уже данными поручениями необходимо найти надежный и, подчеркну, постоянный источник финансирования работы по развитию и обновлению общественного транспорта в регионах. При этом нужно обязательно учесть серьезные потребности наших новых субъектов Федерации в модернизации транспортного хозяйства. Прежде всего, вопросы, по сути, здесь вопросы решались, не решались, по сути, десятилетиями. Прошу также руководителей всех субъектов Федерации рассмотреть возможность использования современных механизмов, таких как частно-государственное партнерство, которое широко внедряется, в том числе и в Москве. На что хотел бы еще обратить внимание. Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы – единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее это так. Отмечу также, что в большинстве территорий заработная плата водителей общественного транспорта ниже, чем средняя по региону. И престиж профессии, конечно, падает. Люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем и с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Полагаю, что ответственность за это направление ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессий. И, конечно, рассмотрим сегодня и проблему стоимости услуг общественного транспорта. Конечно, мы понимаем, что людей это волнует, прямые расходы. Коллеги, многие из тем, которые я сейчас обозначил, вы, я знаю, вчера обсуждали на семинарах вместе с представителями правительства, заинтересованных министерств и бизнеса. И, надеюсь, это все было полезно. Давайте сегодня тоже поговорим о том, что прозвучало на этих встречах. Мне, безусловно, было бы это полезно услышать от вас, как и оценки всего комплекса вопросов в целом. Давайте перейдем к обсуждению. Пожалуйста, Алексей Самбоевич.
Да. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович, ну вы, в принципе, все основные вопросы и больные темы, на то, что нужно обратить внимание, уже прям сказали, и нам остается только поработать. Хотел бы несколько подробностей сказать, подготовил презентацию, и в соответствии с ней, коллеги, тоже у вас есть. Действительно, у нас 10 миллиардов человек перевозится в общественном транспорте, это без учета пригорода и без учета метро. 8300 – это автобусы, 830 миллионов – это троллейбусы, и миллиард – это трамвай у нас. Парк общественного транспорта всего 150 тысяч у нас транспортных средств, из них 135 тысяч – это автобусы, и действительно там 7 троллейбусов, 7 трамвай. Разделение между сферами применения – в столицах субъектов 72 тысячи, да, в других населенных пунктах 41 тысяча транспортных средств и 36 тысяч 700 – это как раз межмуниципальное сообщение, на которое вы, Владимир Владимирович, обратили внимание. В части обновления вы абсолютно правильно заметили о том, что нет такого нормативного срока, но по опыту эксплуатации и по техническому состоянию понимаем, что автобус – это 10 лет, троллейбусы 15 лет, трамваи где-то 25 лет. Ну, 20-25, в принципе, уже еще так ходят. Так вот, с учетом именно таких сроков эксплуатации, до 30-го года потребность в обновлении 57 тысяч, это по автобусам, 5 тысяч по троллейбусам и 4200, это по трамваям. Это только касается по износу. Но то, что, Владимир Владимирович, вы подчеркнули, нам нужно осваивать дополнительные перевозки. Мы сейчас по 100 миллионов квадратных метров жилья строим, новые кварталы, новые районы. И здесь вот, чтобы осваивать эти перевозки, нужно еще 7300 автобусов, только автобусов, я говорю, для того, чтобы обеспечить эту потребность. В итоге всего общая потребность до 30-го года, если брать по автобусам, у нас 65 тысяч. Это и по износу, вот 57 плюс то, что касается новых перевозок. При этом вот эта потребность 65 тысяч, это вся, включая Москву. Но Москва у нас самостоятельный город, она мерами государственной поддержки не пользуется, когда закупает подвижной состав. Поэтому мы в расчете финансовой потребности московские объемы не учитывали, брали только другие регионы. При этом по видам автобусов тоже у нас отдельно посмотрели по всем регионам, и получилась равная потребность. Вот что малых автобусов до 20 сидящих мест – это 20 тысяч нужно, средних до 30 сидящих мест – это 17,5 тысяч, и больших до 40 мест – это 22 тысячи. По сути, такой баланс по видам. Поэтому и хотели, чтобы в последующем это также было учтено. По троллейбусам потребность обновления до 30-го года 5100, по трамваям 4200. Что касается производственных мощностей, здесь надо отметить о том, что наша промышленность справляется с поставленной задачей, но в этом году у нас производственная мощность по автобусам и электробусам 40,5 тысяч, а законтрактовано 21 800. То есть, по сути, у нас половина в заделе есть. А следующий год, Владимир Владимирович, законтрактовано всего 4%. То есть это вот как раз неравномерность наличия финансов, отсутствие долгосрочных возможностей дает неравномерность, и это нагрузка и на производителя, и на заказчика. То есть следующий год по автобусам всего 4% контрактации. По троллейбусам у нас также производственные мощности есть. 1470 в год только в этом году можем производить. Половина законтрактована, в следующем году только 65 всего троллейбусов. Опять же, вот этот вот отсутствие постоянного источника не дает возможность ни регионам, ни производителям нормально работать. По трамваям у нас здесь немножко ситуация другая. Здесь контрактация на 3 года присутствует. Но вот как раз в рамках исполнения вашего поручения, в рамках применения вот этих механизмов поддержки и программы по горэлектротранспорту, на 3 года есть контрактация, но дальше опять мы не видим ни источников, не знаем подходов. В части железнодорожных пассажирских пригородных перевозок тоже у нас 1 030 000 000 человек перевозится. Тоже перевозки растут, 5% плюс объем перевозок в этом году по сравнению с предыдущим. Количество вагонов, которых у нас курсирует на сети, 12 100. При этом потребность в обновлении 9 500 вагонов пригородного подвижного состава до 35 года. На 23 год в планах покупка 830 вагонов, на 24 год 1000 вагонов, 1026. Дальше тоже мы пока не понимаем, как действовать. При этом контрактация тоже сделана только на ближайшие годы. Уважаемый Владимир Владимирович, вот хотел бы отметить, что во исполнение ваших поручений и решений правительства многие меры уже приняты и на самом деле показали свою эффективность. Есть системные меры для всех регионов, ну и отдельные мероприятия по восстановлению работы общественного транспорта на новых территориях. Вчера в рамках предварительного семинара совместно с регионами, правительством, представителями науки вместе с перевозчиками и производителями рассмотрели предложения для вынесения сегодня на ваше решение. Это касается и финансово-экономических составляющих, кадров, нормативного регулирования, производства, цифровизации и всего другого. Часть, я доложу, часть моих коллеги скажут. Владимир Владимирович, вот с учетом эффективности принимаемых сегодня мер, общая просьба всех регионов – это продлить действующую программу поддержки до 2030 года. Вот в том числе предусмотрев, вот, как вы сказали, снижение среднего возраста автобусов, ну, в целом парка транспортных средств, общественного транспорта, включение в программу транспортных средств высокого экологического класса, это газомоторные, дизельных высоких экологических классов и электробусов. Как я говорил, востребованность приобретения всех типов автобусов, это вот малые автобусы, как раз межмуниципальные сообщения, средних, больших и особо больших. При этом вот ключевым условием, и вы, Владимир Владимирович, это сказали, наличие постоянного источника и возможность прогнозирования работы. И мы посчитали, вот на продление программы льготного лизинга автобусов необходимо финансирование в размере 60 миллиардов рублей в год. Это одна из самых эффективных мер сегодня. И совместно с государственной транспортной лизинговой компанией сделали расчеты. Повторюсь, это без потребностей города Москвы. У нас получается, что эти деньги позволяют 10 тысяч автобусов, ну, разных классов, больших, малых, всех вместе, в год обновлять на условиях софинансирования 60/40. При этом, с учетом того, что финансово-экономические особенности у каждого субъекта свои, то и просим долю регионального софинансирования устанавливать с учетом долговой нагрузки бюджетной обеспеченности субъектов. При этом мы понимаем и поддерживаем позицию Минэкономразвития и Минтранса о том, что сначала регион должен сделать комплексный транспортный план, максимально повысить сам вот, внутреннюю эффективность работы общественного транспорта, в том числе обеспечить согласованность роста экономических показателей перевозок с общими макроэкономическими показателями в регионе. Также просим продление программы представления специальных казначейских кредитов вот, на обновление общественного транспорта на 2024-2026 годы. Вот, это все для равномерных поставок, для исключения вот этих скачков цен, когда все регионы в конце года вдруг бегут резко покупать. При этом необходимо определение потребности в обновлении транспортных средств подвижного состава по видам и по регионам. Мы в рамках комиссии такую работу сделали. И данные у нас есть, но их надо все равно формально закрепить. В части пригородных железнодорожных перевозок необходимо актуализировать концепцию пригородных перевозок. Сегодня мы живем по концепции, утвержденной правительством в 2014 году. Многое уже изменилось, требуется актуализация, и просили бы тоже такое поручение. Уважаемый Владимир Владимирович, вот вы постоянно уделяете внимание вот жизненно важным вопросам людей, в том числе общественному транспорту. Я помню, как в 2015 году вообще потребовалось ваше такое оперативное вмешательство, когда с начала года началось сокращение движения пригородных поездов, тогда вы очень быстро и очень жестко отреагировали, все поезда вернулись, вот, и это показывает, насколько это все на самом деле актуально. И сейчас тоже вот непростая ситуация на федеральном уровне и в регионах, и я считаю, что вопросы организации общественных перевозок всеми видами транспорта должны относиться вот к условно защищенным статьям бюджета. И просил бы вашего поручения, чтобы и регионы, и соответствующие федеральные органы обратили внимание на приоритизацию расходов в части обеспечения деятельности общественного транспорта. Владимир Владимирович, мы сейчас говорим о перспективах, о контроле ситуации, о развитии на будущее, но еще раз хочу подчеркнуть, что вот сегодня, сейчас, ваше поручение правительством, регионами исполняется, перевозки общественным транспортом в текущий момент растут, обновление транспортных средств происходит, отечественные предприятия наращивают свои производственные мощности, санкции и прочие происки недругов нам не мешают, а только стимулируют. Поэтому, Владимир Владимирович, еще раз спасибо за поддержку, за внимание. Мы готовы и будем работать.
Спасибо большое. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич.
Да, спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в рамках подготовки Госсовета вчера, как вы уже отметили, мы провели семинар-совещание. В нем принимали участие губернаторы, члены президиума Госсовета, производители подвижного состава и региональные перевозчики. Мы выработали ряд решений по обновлению общественного транспорта, о которых я хотел бы сейчас доложить. После 2020 года объем пассажирских перевозок стабильно увеличивается. В 2021 году мы перевезли 13,7 миллиарда пассажиров, в 2022 уже 14,3 миллиарда пассажиров. В первом полугодии текущего года объем перевозок составил 7,3 миллиарда пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство перевозок осуществляется с использованием наземного транспорта. Автобусами, трамваями и троллейбусами перевозится, как вы уже отметили, более 10 миллиардов пассажиров. Это порядка 70% от общего объема. Метрополитен перевозит порядка 20% пассажиров. На долю железнодорожного транспорта приходится 8% перевезенных пассажиров. Остальные перевозки осуществляются воздушным, внутренним, водным и морским транспортом. В целях обеспечения транспортного обслуживания граждан используются 135 тысяч автобусов, более 7 тысяч троллейбусов, около 7 тысяч трамвайных вагонов и 12 тысяч вагонов пригородных поездов. Для предоставления качественных и безопасных услуг населению указанный парк нуждается в периодической замене и обновлении. Вместе с тем, нормативные сроки эксплуатации транспортных средств различаются в зависимости от производителя, условий эксплуатации и обслуживания. Средний возраст общественного транспорта и средний срок эксплуатации в стране выглядит таким образом. У автобусов средний возраст, по данным регионов, составляет около 8 лет, при сроке службы от 7 до 10 лет. У троллейбусов 15 лет, при сроке службы до 15 лет. У трамваев 25 лет, при сроке службы 25 лет. Электричек 13 лет, при сроке службы не менее 30 лет. За пределами этих средних сроков службы, по данным регионов, эксплуатируется более 41 тысячи транспортных средств. Таким образом, с учетом накопленного износа и планового обновления, потребность регионов в приобретении транспорта до 2030 года составляет порядка 66 тысяч транспортных средств, в том числе 57 тысяч автобусов с учетом Москвы, более 5 тысяч троллейбусов, порядка 4 тысяч трамваев. В вопросе развития городского электрического пассажирского транспорта важным элементом является инфраструктура, которая требует обновления. По данным, проведенной в середине текущего года инвентаризации, капитального ремонта либо реконструкции требует более половины существующей инфраструктуры. Доложу о ситуации с финансированием. До 2020 года федеральная поддержка по обновлению общественного транспорта не носила системного характера. В 2020 и 2021 году, благодаря вашей, уважаемый Владимир Владимирович, поддержке, сформированы первые системные программы помощи регионам. По линии Минтранса 2020 года впервые запущен льготный лизинг подвижного состава. Также стартовала программа «Минвосток развития» и «Минприроды». За указанный период в 22 субъекта Российской Федерации было поставлено более 1600 транспортных средств, на закупку которых было направлено порядка 18 миллиардов рублей из средств федерального бюджета. В целях систематизации и аналитического учета всех существующих мер поддержки в 2022 году по вашему поручению запустили федеральный проект развития общественного транспорта в структуре национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В указанный федеральный проект вошли 3 действующие программы поддержки, а также новая программа Минстроя России «Инфраструктурные и бюджетные кредиты». По итогам 2022 года за счет действия 4 программ поддержки в регионы было поставлено более 1100 транспортных средств, на закупку которых было направлено порядка 8 миллиардов рублей из федерального бюджета и более 18 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. С учетом поставок прошлых лет поддержка охватила 42 региона. В текущем году федеральный проект развития общественного транспорта пополнился новыми мерами поддержки. Всего регионам в текущем году доступно 7 программ поддержки. Я коротко остановлюсь на них. По линии Минтранса, первое, это льготный лизинг через государственную транспортно-лизинговую компанию за счет субсидии части стоимости транспортного средства. Объем федеральной поддержки составляет 7,3 миллиарда рублей на период до 2024 года. За счет данной меры поддержки планируется поставка 800 транспортных средств. Второе. В текущем году запущен лизинг с привлечением через ГТЛК средств Фонда национального благосостояния в объеме финансирования 44 миллиарда на период до 2024 года. Также по этой программе дополнительно привлекаем еще 29 миллиардов рублей внебюджетных средств. Планируется поставка более 4100 транспортных средств. Третье. Впервые начата программа модернизации трамвайной инфраструктуры и подвижного состава по концессионной модели в 10 городах. Объем федеральной поддержки составляет 89 миллиардов рублей на период до 2025 года. Будет обеспечена поставка 930 транспортных средств и модернизация 620 трамвайных путей. Четвертое. По вашему поручению с текущего года совместно с Минстроем реализуем механизм специальных казначейских кредитов для поставки автобусов с приоритетом на малые города и сельские поселения. Объем федеральной поддержки 50 миллиардов рублей в этом году, за счет которых планируется поставка более 6 тысяч автобусов. Меры поддержки наших коллег из других федеральных органов исполнительной власти. Это пятое. По линии Минстроя предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов регионам в объеме 32 миллиардов рублей на период до 2025 года. Запланирована поставка 830 единиц транспортных средств. Шестое. По линии Минприроды. Закупка общественного транспорта в рамках программы «Чистый воздух». Объем федеральной поддержки 3,6 миллиарда рублей в этом году. Планируется поставка 128 транспортных средств. И седьмое, по линии Минвостокразвития, закупка общественного транспорта в рамках программы по развитию Дальневосточного федерального округа. Объем федеральной поддержки порядка 200 миллионов рублей в этом году. За счет данной меры поддержки планируется поставка 7 транспортных средств. Таким образом, совокупный объем федеральной поддержки, включая бюджетные кредиты, за счет всех действующих программ составляет порядка 260 миллиардов рублей на период до 2025 года. Общий объем финансирования на трехлетний период увеличен в 6,5 раза, объем федеральных средств в 3,5 раза. За счет указанных средств до 2028 года планируется осуществить поставку порядка 12,8 тысяч транспортных средств, из которых 12,5 тысяч транспортных средств будет поставлено до конца 2024 года. Кроме того, с учетом положительного опыта работы Центрального транспортного узла совместно с РЖД и регионами прорабатываем вопрос реализации проектов по развитию и обновлению городских электричек в 9 агломерациях. Уже сейчас мы видим, что оказываемая федеральная поддержка дает старт проведению транспортных реформ в городах. А это, во-первых, оптимизация маршрутной сети, во-вторых, переход к использованию экологичного транспорта, в-третьих, цифровизация, в том числе внедрение безналичной системы оплаты проезда. В-четвертых, повышение качества транспортного обслуживания населения. Яркими примерами можно считать такие города, как Пермь, Новокузнецк, Астрахань, Нижний Новгород, Курск. Полагаю, Роман Владимирович и Глеб Сергеевич в своих докладах подробнее расскажут о проводимой ими работе. В части новых территорий также проводим работу по обновлению общественного транспорта. В 2022 году обеспечена передача порядка 400 автобусов различных классов, более 460 школьных автобусов. В текущем году по линии Минтранса запланирована передача еще более 600 автобусов различных классов. Таким образом, запланированные мероприятия охватывают 81 регион и удовлетворяют порядка 20% потребностей в обновлении транспорта. Учитывая заявленную потребность регионов в рамках работы комиссии Госсовета для решения вопроса с обновлением общественного транспорта до 2030 года, потребуется дополнительно около 1 триллиона рублей инвестиций различного уровня. 636 миллиардов на закупку 46 тысяч автобусов, 138 миллиардов на приобретение 4 тысяч троллейбусов, 275 миллиардов на поставку 3 тысяч трамваев. Из указанного 1 триллиона федеральные средства могут составлять порядка 40% или порядка 60 миллиардов, о чем говорил Алексей Самбуевич, ежегодно на период до 2030 года без учета Москвы. Важнейшим элементом реформирования отрасли является планирование регионами маршрутной сети, определение приоритетов развития общественного транспорта и указание таких решений в документах планирования регулярных перевозок. С учетом завершения субъектами такой работы считаем необходимым продление мер поддержки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2030 года. При этом ряд вопросов должны взять на себя регионы. Во-первых, регионам следует предусматривать в своих бюджетах средства на содержание поставляемого общественного транспорта, транспортную работу, а также на софинансирование расходных обязательств в программах поддержки. Во-вторых, стремиться к максимальному обелению перевозок. Этому должны способствовать современные методы цифровизации, такие как отслеживание онлайн-движения подвижного состава по маршрутам, мониторинг пассажиропотока, безналичная оплата проезда, а также автоматизированные системы диспетчерского управления транспортом. В целях развития данных подходов по вашему поручению прорабатываем вопрос создания на базе платформы Гостех цифровой системы, включающей сбор данных о пассажирских перевозках по единым стандартам, в том числе о расписании, межрегиональных маршрутах, объеме выполняемой транспортной работы, объеме и также состоянии парка всех транспортных средств. Безбумажное оказание услуг по установлению маршрутов и сокращение количества документов. Внедрение цифровых профилей перевозчиков и интеграцию с региональными системами. И в-третьих, особое внимание регионам хотел бы также обратить на необходимость подготовки достаточного количества квалифицированных водительских кадров. Уважаемый Владимир Владимирович, решение вопроса по обновлению общественного транспорта и инфраструктуры позволяет добиться трех важных результатов. Обеспечить стабильный заказ для промышленности, привести общественный транспорт к нормативным срокам службы, но и самое главное – повысить качество жизни наших граждан. Благодарю за внимание. Доклад закончен.
Хорошо, спасибо большое. Сергей Семенович.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги. Владимирович, спасибо огромное за поддержку развития транспортного комплекса Москвы. Без вашей последовательной поддержки и контроля за поручением, без поддержки правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, в том числе и министра внутренних дел, многие вещи бы просто не удались. Помимо развития железнодорожных перевозок и метрополитена, где, в общем, всегда более-менее был порядок, но, тем не менее, требовали серьезных усилий для улучшения качества работы, наземные перевозки, автобусы и такси, это была такая, мягко говоря, криминальная система. На улицах царил хаос, автобусы были разных мастей, толкались на особо выгодных маршрутах, легальные, нелегальные маршрутки, бомбилы, таксисты, которые в значительной степени крышевались криминальными группировками. И здесь выстроить какую-то систему без поддержки контролирующих правоохранительных органов было невозможно. В настоящее время вообще как бы так даже сложно представить, как это было, сегодня этого нет. Выстроена система, при которой все автобусы, и водители автобусов, и автобусные предприятия лишены права работать с наличкой. Только безналичные расчеты, только электронная карта, в том числе тройка, вот в первую очередь, которую вы знаете, и единая система заказа транспортной работы. Все деньги поступают в единый центр, а дальше оплачивается транспортная работа в зависимости от пробега и выполнения графика. Независимо, выгодный это маршрут, невыгодный маршрут. Никто не толкается на выгодных маршрутах, все стараются ездить, выполнять в первую очередь график, который контролируют с помощью ГЛОНАСС и интеллектуальной транспортной системы. А для того, чтобы обеспечить эффективное использование транспорта, автобусного парка, они переведены в значительной степени на сервисные контракты, когда мы не просто покупаем автобусы, но производитель обеспечивает их выход на линию и сам ремонтирует, обслуживает и обеспечивает определенный уровень выхода на линию, коэффициента выхода. И этот коэффициент поднялся на 15 процентных пунктов, с 75 выше 90. Это означает, что на 15% нам меньше стало необходимости в закупке автобусов. В общем, в таком масштабе это серьезный тоже ресурс. Что касается таксомоторных перевозок, ну, такая была нишевая история, которой даже, в общем, боялись заниматься особо. Спасибо огромное, Владимир, в свое время вы дали поручение по разработке закона о такси, передали полномочия соответствующие, возможности регулирования. Сегодня, сколько я знаю, в большинстве регионов это уже такой цивилизованный транспорт. В Москве ежедневно такси перевозит 1,5 миллиона человек. Ну, просто такая уже солидная поддержка в развитии общественного транспорта. Поэтому многие отказываются от личного транспорта, потому что такси сегодня в Москве достаточно качественное, и по сроку подъезда клиенту оно занимает одно из лучших мест в мире. Есть несколько просьб в связи с тем, что транспорт развивается, возникают новые проблемы. В частности, мы видим последние годы бурное развитие количества электромобилей. Вот за этот год прирост будет в 3,5 раза. То есть мы, если раньше как-то это более-менее незаметно было, то сегодня мы видим просто взрывной рост этого вида транспорта, практически геометрической прогрессии. Поэтому необходимо целый ряд вещей, связанных с электротранспортом, в первую очередь, конечно, общественным транспортом, такси, регулировать. Просим дать нам полномочия устанавливать доли таксомоторных перевозок, каршеринга на электрических автомобилях. Что это даст? Это даст плановый переход, спокойный, от одного вида машин к другому. И производители, которые сегодня уже в России, только уже 3 производителя электромобилей, они развиваются, создаются собственные отечественные платформы, будут знать точно объем потребления хотя бы в этой нише общественного транспорта. Второе, было бы правильно установить отдельный экологический класс для этих машин, электромашин. Сегодня это одна из самых чистых экологических машин, но, тем не менее, экологического класса не имеет. Третье. Сегодняшние дороги, которые мы строим, и городские, и федеральные дороги, они, по сути дела, не оборудованы надлежащими силовыми электросетями для электрозаправок. И завтра вот те дороги, которые сегодня строим, надо будет перерывать и заново укладывать уже силовые кабели для электрозаправок. Поэтому предусмотреть возможность заказчиков предусматривать подвод достаточной мощности электроэнергии для будущих заправок. И четвертое. Сами электрозаправки множатся. В Москве их уже около 3000 разных. Есть наши муниципальные, их там небольшое количество, около 400. Все остальные это частные заправки, в том числе ведомственные. но все они работают по своим стандартам. В отличие от бензиновых заправок, они работают на информационных платформах, по которым заказывается и объем мощности, и время заправки. И в результате и автомобилисты, и такси, которые работают на электромашинах, сталкиваются с тем, что должны лавировать в этих разных информационных системах. Поэтому стоит уже установить требования, единые требования, федеральные требования к информационным системам владельцев заправок, чтобы любой владелец машины, такси или каршеринга, или автобуса мог заправляться свободно, пользуясь единой информационной, подходом к информационным системам. И последнее. Автобусы сами и перевозка наземным транспортом, она может быть структурирована. Если большие города, и Москва, и Питер, да и другие миллионники города, они, в общем, достаточно компактно расположены, большое население, и они эффективны с точки зрения общественного транспорта. Тарифов практически хватает, плюс субсидии для того, чтобы своевременно обновлялся общественный транспорт. Но что касается сельской местности, там ситуация значительно сложнее. И вот даже в Москве мы после присоединения новых территорий, когда там прибывают достаточно большие территории с дачными поселками, с сельской местностью, там не везде возможно устанавливать рейсовые автобусы. Ну, просто нет такой потребности. Где-то да, а где-то нет. Мы проводим эксперимент такой условной маршрутки, больше это что-то смежное между маршруткой и системой такси, сервиса такси, когда на специально созданной информационной системе с помощью искусственного интеллекта набирается количество заявок людей, которые хотят выехать из определенного района. Дается задание автобусам маленькой вместимости, чтобы они выстроили маршрут так, как удобно людям, и в то время, когда это удобно. Собирали и довозили до точки, где, куда им нужно доехать. И с каждым днем эта система обучается, наполняется, треки повторяются. И если мы, ну, думали, что такой эксперимент вряд ли полетит, начинали с 500 человек, сейчас пользуются ежедневно 15 тысяч человек. И идет такое нарастание хорошее. По большому счету, это, во-первых, хороший опыт для других регионов. Мы могли поделиться информационными системами, платформами для этого. Ну и необходимо дать поручение, чтобы мы с правовой точки зрения рассмотрели этот вид транспорта, потому что он сегодня практически вообще не регулируется. Это не такси и не автобусы. Надо его отрегулировать так, чтобы он был в легальной плоскости работал. Ну и, в принципе, это такой тоже хороший формат работы для сельской местности. Спасибо, Валерий.
Спасибо. Я только что-то не понял. А что, разве вот права, о которых вы говорите, они не принадлежат так или иначе руководителям регионов? Вот имею в виду структурно выстроить там всякие виды транспорта и так далее. Что, нужны какие-то решения на федеральном уровне, разве?
Перечислил, у нас этих полномочий нет. Нам просто дать нужно эти полномочия, чтобы мы начали регулировать. Вот и по электротранспорту, и по единым требованиям для электрозаправок. Это должно установить Минтранс, эти единые требования, а мы их выполним. Мы проговаривали с Минтрансом, в принципе, это поддержано тоже коллегами.
Минтранс, это полномочия Минтранса даже в регионах, что ли?
Ну, мы занимаемся нормотворчеством, поэтому нормотворчество за Минтрансом, мы подработаем эти материалы.
Надо отдать, конечно, коллегам в регионах. Что министерство же со своего уровня не может это регулировать? Это просто нереально. Конечно.
Спасибо большое.
Да. Я видел это сейчас в перечне поручений, и там вопрос поставил. Ага. Вот уже... Это предмет того, что разве это не является полномочиями регионов? Ну, я понял. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Роман Владимирович Старовойт, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Большое спасибо за предоставленное слово. Прежде всего я хочу сказать, что Курская область – это приграничный регион, и мы практически ежедневно сегодня сталкиваемся с террористическими угрозами со стороны националистической Украины. И прежде непрерывно растущее напряжение сопредельной стороны и текущая ситуация лишний раз подтверждает правильность решения о начале СВО. И я хочу вас поблагодарить за поддержку приграничных регионов. Нам на самом деле все помогают, и правительство Российской Федерации. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить отдельно Москву. Мы с Сергеем Семеновичем постоянно на связи. И Сбербанк, РЖД, Россети. Все помогают. Не просто, но мы уверенно смотрим в будущее. Мы уверены в победе, потому что правда на нашей стороне. И Курская область принимает участие в реализации всех национальных проектов, которые вы инициировали, во всех программах Российской Федерации. У нас продолжается строительство и ремонт дорог, строительство жилья, культурных учреждений, здравоохранения, парков и так далее. И мы уже третий год, используя опыт Москвы, реализуем масштабный проект полной модернизации общественного транспорта Курской агломерации. Этот проект включает полное обновление всех видов транспорта. А именно, за 2023 год, текущий год и следующий год мы должны приобрести и выставить на линии 424 единицы общественного транспорта. Из них 34 трамвая, и один уже пришел. Это реализуется у нас проект государственно-частного партнерства, как раз при поддержке Минтранса России. Здесь отдельное спасибо. 40 автобусов, из них 15, троллейбусов, из них 15 уже пришло. Это нацпроект БКД и схемы ГТЛК и Минтранса. 10 электробусов в ноябре мы получаем, тоже выйдут на линию. Это отдельная программа поддержки правительства Российской Федерации. И 342 автобуса, 233 уже в этом году мы получили. Это нацпроект БКД и брутто-контракты, которые мы сейчас заключаем. Таким образом, я хочу сказать, что мы используем все инструменты, которые сегодня есть, и отвечая на вас, на ваш вопрос, эффективны ли они, я хочу уверенно сказать, что да. Также по межмуниципальным маршрутам в следующем году мы получим 40 новых автобусов большого и малого класса вместимости, они выйдут на межмуниципальную сеть. Также в прошлом году мы приобрели за счет средств Курской области 3 рельсовых автобуса РА-3 «Орлан», отечественный поезд, очень хороший, который совместно с РЖД у нас обеспечивает перевозку пассажиров в агломерации и маятниковую миграцию людей, которые перемещаются в областной центр и обратно утром и вечером. Наш опыт, конечно, полезен для всех регионов. Мы вчера об этом подробно на семинаре говорили. Я хочу поблагодарить Игоря Евгеньевича Левитина, Алексея Самбуевича, администрацию президента, Минтранс России. Вчера подробный разговор состоялся. Хочу озвучить 3 предложения в качестве проекта перечня поручений. Наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать для контрактов транспортного обслуживания возможность применения формулы цены, а также правом изменения параметров маршрутов при заключении долгосрочных контрактов, в том числе при необходимости обеспечив внесение изменений. Здесь есть у нас разногласия, честно говоря, с Министерством финансов, с Минэком, но большинство губернаторов, ну все говорят о необходимости внесения изменений в 44-й закон. Что это такое? Мы сейчас заключаем 7-летние брутто-контракты на транспортное обслуживание, устанавливаем прогнозную 4-процентную ставку, а в течение 7 лет она может быть выше гораздо. Вот текущая ситуация это показывает. Это первый пример. Второй пример. Мы устанавливаем маршрут движения на 7 лет. Но у нас идет развитие города, строится новый микрорайон, и требуется удлинить маршрут на 2-3 остановки. И нам мы вынуждены будем расторгнуть действующий 7-летний контракт и заново торговать. А это, конечно, неудобно перевозчику, потому что на 7 лет он выстраивает свой финансовый план, в том числе заключая контракты на поставку подвижного состава. Поэтому просили бы поддержать в этой части, либо отдельно нам дать возможность проработать с правительством.
Да. Извините, пожалуйста, я сразу хочу спросить коллег, а в чем здесь вы видите проблемы? Минэкономразвития, да и Минфин?
Владимир Владимирович, мы как раз это предложение поддерживаем, потому что индексация контрактов по фактической инфляции, ну, она должна быть, а не по плановой, потому что у нас целевая всегда 4%, а по факту, ну, по-разному складывается, как правило, выше. Поэтому это мы поддерживаем, и плюс изменения параметров, ну, в определенных, так сказать, границах, чтобы уж не было совсем, что заключили на одно, а там, на один район, а получили на весь город. Но какой-то там предел в 10% по физике тоже вполне может быть, поэтому мы эти предложения как раз поддерживаем.
Там может быть больше 10% корректировка, вот в чем проблема. Нам говорят на 111 статью 44 закона, но мы убеждены, это будет пройти нереально путь корректировки через постановление правительства.
Антон Георгиевич,
мы поправим, если при необходимости действительно обсуждали законодательство. Речь идет о чем? О том, что если контракт заключается на перевозку энного количества пассажиров, да, то действительно, если стоимость меняется, там, не знаю, выросли цены, инфляция, то всегда можно дополнение к контракту, так сказать, заключить. Но если меняется количество перевозимых пассажиров в ходе исполнения контракта, то здесь требуется уже перезаключение контракта. Вот, поэтому, ну, я думаю, что мы отработаем этот вопрос. В соответствии, да, эта норма есть в проекте поручений. Вот, мы, да. Если при необходимости, ну, вопрос.
Мне кажется, предложение коллег просто ведет к гибкости больше. И проще будет работать, чем это такая чисто даже не финансовая, а скорее всего административное ограничение такое. Зачем? Мне кажется, надо снять его. Посмотрите, ладно?
Спасибо за поддержку. Далее предложение и Москва озвучивала, и другие города. Необходимо предусмотреть возможность указания в паспорте транспортной безопасности транспортного средства нескольких маршрутов. Сегодня нормативно только один, на которых оно будет использоваться, так как при необходимости изменения схемы маршрута движения или замены транспортного средства для проведения ремонта приходится повторно проходить процедура оформления паспорта транспортной безопасности.
А в чем смысл, Владимир Александрович? Зачем такое ограничение?
Мы, наоборот, ставим на то, чтобы упростить все вот эти, снять административные ограничения. И...
Ответика, хорошо. А что вы волнуетесь? Все нормально.
Ну, я просил бы включить это в перечень.
МВД не против.
Спасибо большое. И в связи с существенным дефицитом, это у нас есть, я вам озвучил цифры приобретения транспорта, у нас сегодня дефицит 100, как минимум, водителей. У нас 11 тысяч вакансий сегодня в Курской области, безработицы практически нет, и людей не найти. Поэтому кадровый голод есть во многих городах, поэтому в связи с существенным дефицитом предлагаем... Как в нашем субъекте, так и в целом Россия поддерживает это. Комплекс мер по обучению и привлечению водительского состава, развитию соответствующей учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности данной профессии на рынке труда. Вы об этом тоже в вступительном слове сказали. Мы согласны, ну точнее мы безусловно будем соисполнителями этого поручения, но нам бы хотелось видеть и Министерство просвещения Российской Федерации, и Минтруд в соисполнителях, чтобы это организовать централизованно.
Зачем? Будет. Зачем вам Минпросвещение?
Мы хотели бы, чтобы были единые программы в стране.
Ну а что, Минпросвещение, какую программу подготовки водителей? Он школами занимается, я не понимаю.
Среднеспециальное образование, программа «Профессионалитет». Это программа
среднеспециальное образование. Среднеспециальное образование. А, понятно, понятно. Ну да, ну тогда почему нет, конечно. Но что касается, там самое-то главное, это привлекательность, а здесь основная составляющая уровень заработной платы, а это от кого зависит?
От перевозчика и от субъекта. Ну вот я хочу вам сказать, у нас сегодня, перевозчик здесь, кстати, присутствует, вот эти все брутоконтракты, которые мы расторговали, уже до 120 тысяч рублей мы предлагаем за зарплату водителю автобуса. И у нас переходят с троллейбуса, с горэлектротранспорта, переходят водители скорой медицинской помощи на автобус, потому что, ну, реально нехватка трудовых ресурсов. Даже перевозчик вахтой из Москвы и Санкт-Петербурга на 2 недели привозит водителей в Курск, водителей автобуса. Острая нехватка.
Ну да. Ну, я так понимаю, и вы это сейчас сами сказали, все-таки прежде всего это зависит от субъекта.
Согласен, я поэтому говорю, что мы, конечно, будем вместе работать.
Ну, что касается организации подготовки, то да, ну, согласились, конечно. Я думаю, что и Минпросвещение привлечем, конечно, и Минтруд. Хорошо.
Спасибо. Спасибо большое, Владимир
Владимирович. Спасибо вам. Глеб Сергеевич, пожалуйста, Никитин.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вчера на семинаре совещания я возглавлял круглый стол производства и обновления подвижного состава. В рамках работы участвовали производители, все причем производители подвижного состава в России, представители Минпромторга, Минтранса, губернаторы и эксперты. Также хотел отметить, что Максим Станиславович Лексутов, заместитель Сергея Семеновича, тоже участвовал в нашем рабочем столе. И опыт Москвы мы тоже подробно обсуждали. Вообще все, конечно, сошлись на мнении, что общественный транспорт, Владимир Владимирович, это, наверное, та сфера, где КПД вложений регионов и Российской Федерации с точки зрения влияния на социальное самочувствие, благополучие людей, одно из самых высоких. Вообще, это одна из самых топовых, востребованных людьми тем и наиболее заметна, когда ситуация в этой сфере меняется. Поэтому все сошлись на мнении, что нам не просто надо изношенный транспорт поменять, как цифры здесь звучали, но и выйти на 10% в среднем в год обновления подвижного состава к 30-му году. Вот цифры тоже здесь звучали, мы тоже их со своей стороны перепроверяли. Главный вывод заключается в том, что наша промышленность полностью готова обеспечить вот тот спрос, который обоснован ранее заявленными цифрами и квотами. Причем мало того, что способно выполнять такой заказ, уровень локализации в этой сфере настолько уже значим, что и давление курсовое, например, или иное давление на цену, оно уже не настолько значимо. И здесь хотелось бы, конечно, отметить результаты в сфере транспортного машиностроения, которые добилось правительство и Министерство промышленности и торговли. То есть это реально очень серьезный результат. Но при этом все в один голос абсолютно говорили о том, что работать в режиме краткосрочного заказа, непрогнозируемого заказа, промышленникам очень тяжело. Более того, иногда заказ не синхронизирован с производственным циклом. То есть, когда в силу бюджетных требований, бюджетного законодательства, мы должны обеспечить, допустим, поставку какого-то количества подвижного состава до 31 декабря там, года, и промышленность просто не может в рамках этого цикла обеспечить соответствующую поставку. Поэтому в один голос все говорили, долгосрочность заказа требуется, прогнозируемость его и защищенность. Но для этого, естественно, нужна долгосрочность и федеральной поддержки для каждого региона. Здесь хотел тоже отметить, благодарить правительство. Действительно, перечислены были меры, огромное количество различных инструментов применяется. Но они в основном, Владимир Владимирович, работают через отбор в рамках одного года. То есть регионы все равно не знают, что будет в следующем году. Ну, я понимаю, что есть те, кто умеют участвовать в отборах и очень уверенно себя чувствуют в этом смысле, с точки зрения качества заявок. Мы тоже стараемся всегда рассчитывать на то, что мы будем одними из лидеров. Но точно понять, какой будет заказ, мы пока не можем. И в этой связи общая рекомендация стола – это утвердить потребность в обновлении подвижного состава в разрезе субъектов по видам общественного транспорта со сроком обновления до 30-го года и с прогнозом до 35-го года. Реализация этой программы за счет долгосрочного планирования обеспечит равномерную загрузку производственных предприятий. При этом надо здесь поддержать предложение Москвы. Мне кажется, что надо во всех регионах тотально просто внедрять тему сервисных контрактов, потому что они позволяют, Сергей Семенович сказал, и выход поднять, сократить потребность в единицах техники. Но самое главное, они позволяют и экономить, собственно, затраты. Вот как Максим Станиславович сказал вчера, что на 15% разово упали затраты на содержание техники. Там есть еще и много других положительных внешних эффектов. Не буду на них останавливаться, но Требование такое установить можно было бы. Отдельно хотелось бы сказать, что программа модернизации городского электротранспорта, про которую говорил сейчас коллега, мы в этой программе участвуем, наверное, активнее всех по объемам. Вот она отвечает тем критериям, о которых я сказал, долгосрочности и защищенности. Это вот программа ГЧП совместно со средствами Внешэкономбанка, которая реализуется правительством. Мы, кстати, вот там цифры прозвучали. Мы в рамках этой программы приобретаем 150 трамваев, 113 электробусов и 4 трамвая уже поставлены. Меняются полностью рельсы, километры рельсов, рельсового пути, подстанции. Эти электробусы все должны быть поставлены вообще в этом году. То есть это очень мощная программа. И огромное вам, Владимир, спасибо за то, что она была запущена и правительству Российской Федерации. А вот что касается автобусов, вот этой долгосрочности не хватает. И все предложения, которые мы в этой части сформулировали, они попали в проект протокольных решений. Поэтому не буду повторять коллег, которые уже выступали в этой части. Главное – это действительно сохранить существующие программы федеральной поддержки, расширив их на тот количественный состав, который обоснован ранее заявленными цифрами. Также хотелось поблагодарить, Владимир, за механизм специальных казначейских кредитов. Для малых городов, ну, это будет прорыв. Вот у нас из-за этой суммы 50 миллиардов рублей мы сейчас закупаем 300 автобусов в 21 муниципалитет. И я уже знаю, насколько с воодушевлением жителями этих муниципалитетов это решение было принято, поэтому такую программу хотелось бы также пролонгировать. Также хотел бы отметить, значит, что здесь мало об этом говорилось, но, наверное, обоснованно, но все-таки надо помнить, что к общественному транспорту относится и речной транспорт. Не так давно мы у вас проводили совещание. Огромное спасибо за поручения, которые по итогам этого совещания вышли. Но такие виды транспорта, как электрические суда, например, по тем расчетам, которые мы видим, также будут требовать подобных мер поддержки, которые применяются для автобусов, ну, для общественного транспорта. То есть льготный лизинг уже есть, но увеличение специального утилизационного гранта и увеличение капитального гранта на них, как нам кажется, потребуется. У нас уже ходит один такой электроход. Вот, думаем еще 4 приобрести. Для этого нужна будет обязательно поддержка. Я вам в рамках этого совещания докладывал, Владимир Ильич, про нашу флотилию нижегородскую. Хотел отметить, что буквально вчера мы запустили еще один рейс до города Васильсурск Нижегородской области, которому ровно вот сегодня, 17 августа, исполняется 500 лет. Я вот не смог быть с жителями этого города, но хотел, пользуясь случаем, вот, при вас их поздравить, потому что город на самом деле уникальный, вдохновлявший художников и писателей многих ранее. Также, уже заканчивая, хотел сказать, что очень много посвятили вчера в обсуждении теме электрического транспорта. Тем более я там, как представитель комиссии по экологии, за это постоянно ратую, что это самый экологичный транспорт. И я хотел поддержать все предложения Сергея Семеновича. Действительно, полномочий по установлению квот для парков такси у нас пока нет. И единство приложений и единство стандарта для зарядной инфраструктуры, это все, безусловно, нам абсолютно необходимо. При этом мы пошли немножко другим путем. Мы решили субсидировать часть затрат из регионального бюджета на запуск парка электротакси в прошлом году. И в результате создали регионального оператора, у нас сейчас более 200 уже машин электрических по городу ходит. Это очень сильно стимулировало зарядную инфраструктуру и, кстати, стимулировало приобретение личного транспорта. Потому что появились зарядки и стали покупать люди тоже эти электромобили. Ну и в результате вот этот региональный оператор, он пошел там, в другие города тоже, а вчера умудрился поднять в рамках публичного размещения 350 миллионов частных денег, включая 750 физических лиц, в свой капитал. То есть представьте себе, как люди верят в перспективу такого вида транспорта и такого рода услуг. Владимир Ильич, еще раз, те 7 пунктов поручений, которые мы предложили на столе, они были так или иначе озвучены коллегами. Я хотел попросить вас поддержать проект протокольного решения и все изложенные инициативы. Спасибо огромное за внимание.
Спасибо.
Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении этой темы, важной очень для всей страны. Сами мы все понимаем, что такое перевозки внутри регионов, внутри муниципалитетов или между регионами. Одна из основных жизненных составляющих всех граждан страны. Вот мы сегодня с Сергеем Семеновичем там посмотрели, что как в Москве развивается, ясно, финансовые возможности столицы несопоставимы с подавляющим большинством регионов. Тем не менее, я хочу вернуться к тому, о чем сказал в своем вступительном слове. Важна организация работы. Важна работа над снижением издержек, над правильной организацией взаимоотношений с всеми участниками этого процесса. И здесь пример крупных городов, в том числе столицы, это хороший пример для подражания. Что касается перечня поручений, здесь его, конечно, нужно доработать, но в целом он, безусловно, поддерживается. Я прошу Минфин тоже, так скажем, творчески к этому подойти. Вот то, что мне сказал Игорь Евгеньевич, вы там согласны из-за этого утилизационного сбора немножко отщепнуть. Но это, прямо скажем, это даже меньше 5% от всего утилизационного сбора, что вы готовы отдать. Я считал, что в данном случае Минфин может быть немножко более щедрым. Посмотрите, надо компромисс поискать, немножко, может быть, эту планочку приподнять. Но есть много других вопросов организационного характера, да и финансового тоже. Вопросы, связанные с улучшением и совершенствованием нормативной базы, практически все поддерживается. Я прошу Игоря Евгеньевича и Алексея Самбуевича вместе с коллегами доработать в самое короткое время, сколько потребуется времени-то?
Две недельки,
да? И представить мне на подписание. Спасибо большое, всего хорошего.